И она пошла. А трое наших невероятных гостей двинулись за ней, кривляясь, словно персонажа какого-то кошмара. Она пошла, не оборачиваясь, словно меня здесь и не было. Спасительница, Юдив, святая проститутка. Да почему ж мне сейчас послано такое испытание? Боже, почему? Что мне делать? Но ведь в руках у меня оружие, хирургический скальпель. Я бросаюсь вперед. За мною Патрик, потом Нома и все наши. Мы можем их одолеть. Конечно, мы кого-нибудь потеряем, но не меня же, право. Ведь такого же не бывало, что мы потеряли меня. А если никто меня не поддержит, тогда меня прихлопнут, как муху. Все мое геройство вылетит в трубу, и никакого толку, и Машку они испоганят. И меня прихлопнут, вернее, уже прихлопнули. Да, меня уже запаковали в цинковый гроб и отправили самолетом в Москву. При встрече тела в Шереметьевском аэропорту среди деятелей Международного отдела Красного Креста присутствовали безутешные родственники. Самсон Аполлинарич Саблер, Ради Аполлинарич Хвостищев, Аристарх Аполлинарич Куницер, Пантелей Аполлинарич Пантелей и другие товарищи. Затем все были упомянуты, преданы кремации, и память о них вначале обозначилась под Москвой игривыми завитушками, а потом растворилась в небе. Господи! Пошли мне сейчас священное безумие, испепеляющую ярость, назови это как хочешь, хотя бы обыкновенным мужеством, но пошли, ведь эти три трипера сейчас раздерут ноги моей любимой и по очереди пустят в ход своих вонючих дружков, а потом они еще позовут двух других из броневика, а потом кто-нибудь из них захочет повторить, а у этой старшей горилла, небось, висит штука по колено. Как долго ты соображаешь, как долго работает твое дивное воображение! Она, конечно, волей и неволей от такой чудовищной атаки испытает сладость и будет стонать от сладости, как она стонала с тобой. Да нет, сильнее, гораздо сильнее. Может быть, визжать, кричать от немыслимой сладости. Может быть, это ее звездный час. Может быть, она всегда ждала, сама себе не сознаваясь, пятерых этих каблов, обвешанных оружием. С какой готовностью она предложила им себе в обмен на нашей жизни? А что будут стоить наши жизни после этого обмена? Что будет стоить моя жизнь, за которую я так постыдно боюсь? А вдруг она спасала не нас? Не только нас, не меня, сколько их, раненых. Вот ведь в чем смысл всего, что случилось. Ведь мы должны прежде всего спасать раненых. Это долг врача, священный долг. Машка... христианская сестра милосердия, и она спасает раненых. А ты врач, и ты должен думать о раненых, а не о своей жизни, не о своей чести, не о своей бабе, только о раненых, об этих индусах, птицах божьих, спасать их, все перенести, все стерпеть, но спасти этих раненых. Вот новый день, когда проверяется твоя сила, твоя вера, твоя личность, сейчас они все твои. Тени и только фон Штейнбок, и Саня, и доктор Мартин от ледяных сопочек 48-го года смотрят сюда. И ты подумай хорошенько, но времени для раздумий не было. Через коридор, по которому увели Машку, донесся до нас вдруг лай крупнокалиберного пулемета, потом раздался оглушительный звон стекла, посыпалась вся прозрачная стена операционной, и мы словно избавились от глухоты. Двор госпиталя был заполнен оглушительным воем, клёкотом, свистом. Сквозь шум даже пулемет продирался с трудом. Наемник-негр лежал возле помоста Метамунгву. По меньшей мере десяток стрел торчали из его тела, но он еще ворочался. Из плеча пулеметчика тоже торчала стрела, но он продолжал крутить турель и поливал пулями весь госпиталь, в окнах которого там и сям мелькали сражающиеся пигмеи. Надо сказать, что трупики пигмеев лежали повсюду вокруг пустевшего священного помоста, под которым сидели, обхватив руками головы наши механики, Олафсон и Веласкис, но, несмотря на страшные потери, племя не прекращало борьбы. Мы с Патриком не сговариваясь, выскочили в коридор. Далеко впереди, вдоль ослепительно белых стен, неслись к выходу две широченные стены в маскировочных пятнах. Я ударил ногой наугад какую-то дверь и угадал. В просторном кабинете тихо стояла у стены совершенно голая Машка, а по полу ползал, лихорадочно собирая свою амуницию, блондин Ян со спущенными штанами. Увидев нас, он упал на бок, схватил гранату и уже выдернул было из нее чеку, когда Патрик прыгнул ногами вперед и въехал ему прямо в рожу. Он не сразу сдался, этот гнусный суперсолдат, но нас было трое, вместе с его опущенными штанами. И спустя некоторое время Ян обмяк, язык вывалился, глаза закатились. В подсумке у него нашлась пара наручников, и Патрик, с удивившей меня ловкостью, защелкнул их на запястьях его. Что касается меня, то я очень деловито, с неизвестно откуда взявшейся сноровкой, оботал ему ноги шнуром от шторы. Потом откатили его тело к стене и только тогда вспомнили про Машку. Она сидела в углу, опустив голову на колени. Плечи ее тряслись. Мы подняли ее. «Мальчики, мальчики!» — плакала она доверчиво, тыкаясь носом. То мне в грудь, то Патрику. Что с ней было? Мне стыдно было спросить. И вот странность, престижные мужские соображения отлетели весьма далеко. Я вдруг почувствовал, что, наконец-то, думаю только о ней, а не о себе. Вдруг заныл очнувшийся блондин. «Чуваки, кончайте меня! Шнобель, стрельни мне в пузо! Нет больше жизни Яну Штрудельмахеру! Оскандалился Штрудельмахер! Облажался! Баб не видел года четыре!» Он скосил кровавые глаза и посмотрел на пластиковые обои, на коих висел солидный сгусток его секреции. «Едва до помидорчика дотронулся, так сразу облажался! Шнобель, стрельни!» Мы с Патриком переглянулись. «Ян Штрудельмахер! Ты помнишь его?» «Еще б не помнить это имя!» Мы с Патриком улыбнулись друг другу. «Так вот откуда явились эти трое? Ян, Теодор и Филипп!» Когда-то всей шарагой командовал шведский капитан. Он провел ее через слякотную промозглую Европу, а едва забрезжил рассвет. Построил всех на вершине холма и шпагой показал в низину, где лежал чистенький городок, словно торт с тукатами. «Соскучились по шахне, ища дяда? Шваль подзаборная?» — демократично спросил капитан, отпрыск княжеского полярного рода. «Так точно, товарищ капитан!» — нестройно завопил отряд. Вниз с холма тянулись ряды сливовых деревьев, и хевра с тихим воем устремилась по этим сливовым аллеям к добыче. Рассветный луч осветил крест на башне костела, а городок еще был весь погружен в синюю дрему. Он еще не подозревал, какой ужас скатывается на него с вершины холма. Ян Штрудельмахер с алебардой на плече бежал быстрее всех, вечно он торопится. А капитан шел медленнее всех и презрительно кривил губу. «Псы, стервятники, грязные хамы! Но что поделаешь, если тебе нужен этот городок как стратегический пункт, а других таких солдат не сыщешь во всей Европе?» Он, конечно, и не подозревал, что на исходе этого дня пьяный Штрудельмахер вспорит ему живот в подвале графского дома. Тогда старшина Теодор сел в кресле, хренакнул по дубовому столу и сделал заявление. «Его сиятельство, князь Шпицберген, погиб в геройском поединке с предателем графом Росбарски. Командование беру на себя. Тащить сюда, суку, графчонка, космополита недорезного. Сейчас мы его научим родину любить». Вот еще и тогда я его узнал. Узнал горячие вишенки и глаза под булыжником лба. Глаза, что горели предвкушением допроса, что отражались повсюду, во всех стрельчатых окнах, а из окон обратно в значке ворошиловский стрелок на полной груди и в пряжке реквизированного графского плаща. Приволокли полуживого графа. Теодорус поднялся ему навстречу, как настоящий профессионал. Все, конечно, с интересом наблюдали. Подошел очень мягко, склонился задушевно, подышал. Граф приподнял измученные очи. — Что, Саня, бьют? — Бьют, гражданин следователь. — А вот так не били? И всадил весь локоть в графское око, к полнейшему, конечно, восторгу молодежи. Графа уволокли.